Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Тарасии, патриархе Константинопольском, и в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника.
Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский. Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода, родился и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование. Он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного, который правил с 780 по 797 год, и его матери, святой царицы Ирины. И достиг звания сенатора. В те времена церковь волновали иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не сочувствовавший в душе иконоборчеству, по слабости характера не мог решительно бороться с ересью и потому удалился в монастырь, где принял схиму. Когда к нему пришла святая царица Ирина со своим сыном императором, святитель Павел объявил им, что достойным преемником его может быть только святой Тарасий, в то время мирянин. Тарасий долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого сана, но потом подчинился общему желанию с условием, что будет созван Вселенский собор для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя в короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патриарший престол в 784 году. В 787 году под председательством святителя-патриарха Тарасия в городе Никея состоялся VII Вселенский собор, на котором присутствовало 367 епископов. На соборе было утверждено почитание святых икон. Те из епископов, которые принесли покаяние в иконоборчестве, были вновь приняты церковью. Святитель Тарасий мудро управлял церковью 22 года. Он вел суровую аскетическую жизнь. Все свое имение он истратил на богоугодные дела, питая и покоя стариков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал для них трапезу, на которой сам прислуживал. Святой Патриарх бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, внучку праведного Филарета Милостивого, чтобы заточить Марию в монастырь и сочетаться браком со своей родственницей. Святитель Тарасий решительно отказался расторгнуть брак императора, за что подвергся опале. Вскоре, однако, Константин был низложен своей матерью, царицей Ириной. Святитель Тарасий скончался в 806 году. При кончине бесы, напоминая его жизнь с самой юности, старались приписать святителю несовершенные им грехи. «Я не повинен в том, о чем вы говорите», — отвечал святитель. «Вы ложно клевещете на меня. Нет у вас надо мной никакой власти». Оплакиваемый церковью, святитель был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба его совершались многие чудеса. И Инициатор и предстоятель Седьмого Вселенского Собора, святитель Тарасий, был во главе отцов, сокрушивших ересь ересей, иконоборчество. Несомненно, Дух Божий вдохновил святого противостать со всей властью, не только учению ложному, но и принципиально антихристианскому мировоззрению, с которым было заодно иконоборчество. Как известно из истории, подобные нападки на церковь за почитание ею святых икон многократно повторялись. Те же протестанты, баптисты и бесчисленные современные секты обязательно в свою антицерковную пропаганду включают вопрос о иконах, о мощах, о почитании иных святынь. Уже много позднее споров, убедительный конец которым положил святитель Тарасий и отцы Седьмого собора, те же иконоборческие басни, но на примитивнейшем, как правило, уровне, лепечут новые враги церкви, для которых не авторитет и само Евангелие, раз и навсегда возвестившее: «Кто церковь не послушает, да будет тебе, как язычник и мытарь». И как точно сказал поэт об одной из конфессий, не признающих иконопочитания: «Здесь прихожане дети праха и доски вместо образов». Тоже, очевидно, касается и всех зараженных иконоборческой бациллой. Ибо икона — видимое свидетельство о человеколюбивом Боге, да вочеловечения снисшедшего к нам, открывшего в мире земном неописуемый свет Царства Небесного, который и через иконы, образы, окна познается нами, возводя ум и сердце первообразу божественному.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в рубрике, которая первоначально называлась, ну, в рамках же «Горизонтов. История как промысел Божий», и плавно перетекла в разговор о современном человеке, о восприятии современным человеком основ христианского миропонимания, человеком развитого общества потребления. Наш разговор, он шел во многом о том, а какова, может быть, вообще построена модель разговора же о христианской вере именно вот в границах понимания вот этого самого общества развитого потребления, но тогда, когда представители этого общества вообще склонны какие-то вопросы о Боге и о вере обсуждать. Задача эта, повторюсь, довольно непростая. В прошлый раз мы затронули тему того, что называется прогрессом, научно-техническим прогрессом в рамках именно христианской цивилизации, которая появляется. Это мы обсуждали, можно сказать, в некой такой эсхатологической перспективе христианского миропонимания, потому что, ну вот мой собеседник, он, в принципе, прогрессу дал такую с нравственной точки зрения негативную оценку, что во многом прогресс в определенное время появляется как, в общем-то, действие
точнее, противодействие промыслу Божьему со стороны, в общем-то, дьявола, который воюет против Бога и человека каким-то особенным образом. И когда я сформулировал такое вопрошание, что вот очень характерно, что именно в рамках христианской цивилизации, собственно говоря, прогресс с его плодами, ну, вплоть там до расщепления атома, появляется именно в границах этой цивилизации, а не в других религиозных культурах. И мой собеседник на это заметил, что это как раз-таки, видимо, происходит в рамках именно христианской цивилизации, что дьявол в особенности воюет против Бога и христиан. Вот. Но это интересная, конечно, оценка того, что есть научно-технический прогресс, наверное, все-таки не исчерпывающая далеко и не бесспорная. И мы в прошлый раз остановились, ну, на этой теме и хотели поговорить о том, что такое, ну, вот, собственно говоря, капитализм в рамках научно-технического прогресса. Об этом мы уже раньше тоже говорили, но решили было развить эту тему, поговорить о том, как происходит зарождение капитализма вот с нравственно-духовной точки зрения, как это можно оценить именно с точки зрения христианского миропонимания и современного миропонимания. Но, вероятно, поскольку вокруг происходят достаточно порой значимые события, и мы дожили до такого временного и исторического момента, когда, как это в Священном Писании, в Евангелии сам Господь говорит о тех или иных бедствиях грядущих и военных слухах, ну вот мы дожили до такого времени, когда военные слухи перестают быть просто слухами, а, собственно говоря, вдруг начинаются открытые военные действия, и не просто, скажем так, гибридная война, о которой тоже порой говорится, что сейчас вот классические войны, они оказываются порой подменяемы, заменяемы, что называется, гибридными войнами. Ну, в системе того, что можно назвать гибридной войной, как раз-таки военные слухи, или то, что можно назвать военными слухами, определенная информационная деятельность, в том числе и виртуальная, да, занимают достаточно серьезное место, но порой гибридная война, она переходит, ну, в войну достаточно классическую. И то, что сейчас происходит на территории Украины, мы оказываемся свидетелями, а кто-то даже и участниками, в общем-то, войны достаточно классических ее жанрах, достаточно классическом ее проявлении. Поэтому имеет смысл, помимо вопроса о происхождении капитализма, поговорить и о том, что есть в наши дни война и мир. Война и мир окружающий, война и мир, мир как состояние, так сказать, отсутствие войны. Но в данный момент, наверное, уместнее говорить о первом понимании мира. Вот война и окружающий мир современный, и наш мир, и то, что называют порой русским миром, и тот мир, который ему, русский мир, совершенно неприятен, и который этот мир, вероятно, хотел бы подвергнуть уничтожению. Вообще, с моей точки зрения, вопрос о войне, он довольно непростой, но он гораздо более древний, чем, скажем, проблематика зарождения, появления капитализма, потому что в Священном Писании, в Библии мы находим особенности в Ветхом Завете, который включает в себя и, что называется, такие исторические тоже повествования, мы находим достаточно много войн, и порой даже войн, которые осуществляются, предпринимаются по прямому указанию Божьему, то есть которые являются инструментом своего рода промысла Божьего. При всем при этом, как мне понимается, современного христианина подстерегают, я бы так сказал, некоторые нравственно-этические коллизии в отношении к войне, которые вот тоже воспитаны уже христианским миропониманием. Христианство, оно во многом, помимо своей прямой миссии дарования спасения во Христе для жизни вечной, оно ведь послужило смягчению нравов, безусловно. Христианство послужило тому, что ценность человеческой жизни, в общем-то, достаточно серьезно возросла. И несмотря на то, что потом христианские же, в общем-то, или некогда христианские цивилизации породили и то, что происходило в 20-м столетии, породили то, что называется там фашизмом, национал-социализмом, коммунизмом, вот, все-таки очевидно, что христианство при всем при том, ну, возвысило в глазах человечества ценность человеческой жизни. Поэтому, ну, можно сказать, что в каком-то смысле христианство, оно не прямо, а косвенно послужило и зарождению того, что называется гуманизм. Можно сказать, что это именно не прямое действие, а, может быть, это как раз-таки следствие в том числе и противостояния христианству сил антихристианских. Но в этом противостоянии рождается такая спекуляция своего рода нравственная на ценности человеческой жизни. Поэтому вот когда мы в наше время, допустим, сталкиваемся с тем, что твое отечество ведет войну фактически, одновременно часть подданных, часть граждан склонна, ну, допустим, выходить на демонстрацию с лозунгом «там нет войны». Причем это далеко не всегда, как указывают порой отдельные там публицисты, аналитики, это не всегда страх за собственное благополучие. Вот благополучие по меркам именно общества развитого потребления. Многие действительно искренне считают, что современный христианин, вот многие современные христиане считают совершенно искренне, он должен отстаивать ценность человеческой жизни и говорить «нет» любому кровопролитию и выходить вот с плакатом. Георгий, как вы думаете, действительно, а каков истинный выбор современного христианина? Это поддерживать собственное отечество, власть светскую, по сути-то, в осуществлении тех или иных, будем надеяться, локальных войн, или брать плакат «нет войне» и идти на демонстрацию? Какое действие будет действительно нравственным с точки зрения христианской?
Ну, понимаете, вот для неверующих, ну, а поскольку они неверующие, они глубоко невежественны вообще в духовной истории, в истории России, в истории христианства, вообще в истории человечества, то для них все непонятно. Все неоднозначно, все амбивалентно, и они не знают, что выбрать, и куда метнуться, и где правда, и где ложь. Но для верующих, образованных людей, тут все кристально ясно, четко и понятно. Мы уже сколько вот историю человечества тут обсуждаем, мы видим, что она складывается из чего? Из отделения добра и зла на этой земле. Что это борьба тайны спасения с тайной беззакония, что это борьба магии с религией. Что такое войны? Войны – это следствие грехопадения человека. Это когда воля сатаны проникла в внутреннюю иерархию человечества, человека, и отразилась потом во внешнем мире. Война стала таким естественным состоянием, совершенно непрерывным. То есть это всегда вот та же конкуренция, это разве не война? Там также гибнут люди. То есть состояние войны в этом мире непрестанно, причем оно не только у человека, оно у животных. Любое животное встает и начинает охотиться. То есть это такой мир. Другое дело, что среди вот этих войн, там за выживание, за доминирование, за там богатство, там еще не знаю, за территории, среди этих войн есть войны между тайной беззакония и тайной спасения. То есть мы видим это на протяжении истории человечества, и где прямо по указанию Бога там избранный народ еврейский вступал в войны, да, и христианские наши уже воины, да, защищали и государство, которое охраняет церковь, и церковь. Другое дело, если внутри государства нет церкви, то, конечно, непонятно, за что воюем вообще. Если брать даже Великую Отечественную войну, то все равно церковь существовала, и она пережила эту войну и потом дала такие свои всходы. Поэтому то, что сейчас происходит, это не война с Украиной. Это война даже и не с Западом. Это война вот с этими адептами тайны беззакония, вот с этой системой ростовщичества, каббалистов, вот этой магии, вот это развитие осатанения Запада, когда он полностью подчинился этим каббалистам и этим сатанистам, когда они стали уже совершенно в какой-то вакханалии вот продвигать эти все там радужные ценности, там какие-то БЛМы, разрушать уже свои памятники, заниматься культурой отмены своей собственной истории, и сейчас они пытаются отменить Россию, что вообще смехотворно. То есть это война, и даже, можно сказать, это не по воле происходит России, как бы осознанно.
Кстати, вот говоря, Георгий, вот это вот очень интересный вопрос. А как получается так, что современная Россия с нашими, по сути, тоже-то, в общем-то, продажными элитами, по большому счету, с государственностью, в общем-то, вполне себе светской, а по Конституции 1993 года вполне себе ориентируемой именно на западные, так сказать, образцы или подчиненная, в общем-то, действию этих западных образцов и западному капиталу, как так получается, что мы все-таки оказываемся противодействующими этому духу? В общем-то, ведь мы должны были бы вполне себе следовать в киловатт, так сказать, мировых процессов вот этих вот развращающих человека и разрушающих традиционного человека, а мы, тем не менее, оказываемся теми, кто этому вынужден, получается, противостоять. Это что, это в силу инерции некой исторической, цивилизационной, так сказать, поскольку так роли скорее распределялись-то и в отношении России традиционной на мировой арене, или это именно потому, что все-таки именно это государство, наследствующее все-таки исторической России, продолжает включать в себя православную церковь, и именно поэтому неизбежно подчиняется такой нравственно-духовной роли? Это какая-то загадка или это тайна какая-то? Вот вы как думаете на этот счет?
Я думаю на этот счет, что это продолжение чуда Божия. Это, то есть, как бы прямой акт воли Бога, вот эта война. Причем она удивительно тоже происходит. Вот смотрите, ну мы должны уже окончательно признать, что вот Путина Бог избрал как свое орудие. То есть это просто очевидно. Во-первых, когда страна уже была в тартарары, просто разлетелась в клочья, пришел к власти Путин совершенно невозможным каким-то чудесным образом. Мало того, что он пришел, он посадил Ходорковского. После этого вся человеческая история изменилась. Он отодвинул, разрушил вот это уже почти готовое мировое господство вот этих каббалистов и сатанистов. Там спасся Китай, спасся весь мир, разрушилась вот эта однополярность. Потом 14-й год, наступила русская весна. Мы как бы совершили часть действий, народ был весь, если вы помните, там такой возбужденный, все думали, ура, раз мы проявили все-таки, мы страна, покоренная вот этим Западом, раз мы проявили свою волю во внешней политике, так мы должны сейчас построить суверенную экономику. Но этого не произошло. То есть все вот эти силы, ну, по сути, это большевики, которые стали олигархами, стервятниками, финансовыми спекулянтами, они все-таки не дали свершиться этой русской весне, она как бы затихла и погибла. И вот таким образом происходит что? Что сейчас все то, что должен был сделать, в общем-то, Путин, и то, что должна была сделать наша власть, за нас делают американцы. Это просто удивительно. То есть они не дали никакой свободы выбора. То есть они превратили Украину в такой плацдарм, который запрограммирован исключительно на войну с Россией, который постоянно вооружался, где уже начали разрабатывать там атомное оружие, где у них в планах было там напасть уже на Донбасс, а для того, чтобы им было легче напасть, Они вообще, НАТО планировало там взять Калининград в блокаду. То есть там уже военные планы Запада.
Георгий, да, эта версия, она выглядит достаточно достоверной. Многие, скажем так, аналитики, публицисты достаточно ее придерживаются. Но вам не представляется, что есть еще такая опасность, ну или такая версия еще может быть, что со стороны, вот опять же, Соединенных Штатов Америки, это еще тоже такая хитрая геополитическая игра с тем, чтобы втянуть Россию непосредственно уже в горячий конфликт, с тем, чтобы русские на территории Украины фактически убивали русских, лилась-то, по сути, братская кровь, и таким образом Россию обескровить, таким образом ненавистным многим Путина дискредитировать, возможно, что даже и низложить через втягивание именно в такой конфликт, который они хотели бы видеть и сделать затяжным. Для этого будет очевидным образом происходить то, что называется афганизацией этого конфликта, ведение этих военных действий. Украина будет Западом стараться быть насыщаемой, если так можно выразиться, разным террористическим элементом, соответствующим оружием для ведения таких террористических партизанских войн. И тут для России очень серьезные опасности в перспективе возникают, и ставка в Соединенных Штатах, она может быть во многом именно на этом. Поэтому они и выбора не оставляли, изо всех сил стараясь именно, чтобы Россия действовала именно в такой парадигме.
Но вот эта тьма, она ведь ни на минуту не останавливалась в борьбе с Россией. Она, начиная там с 17-го года, вот все эти большевики, это все сплошное предательство, это разрушение церкви, это разрушение русскости. Мы как бы воспитывались советским человеком, таким интернациональным, да, без роду и без племени. То, что сейчас у нас в образовании, люди ведь, вот наша там молодежь, она вообще не русская. Она такая европейская по воспитанию. Они ничего не знают из русской истории, из русской философии, из русской религии, богословия, из истории религии. Они вообще не понимают, что такое русский и в чем его превосходство, там, допустим, да, или достоинство. Они не знают даже войн основных, которые были. Они не знают наших героев. Ни военных героев они не знают, ни писателей, ну, может, Достоевский слово слышали, никто там не читал, ни поэтов тем более, ни славянофилов. Это такие люди во все совершенно перекати поля. И чудесным образом даже эта молодежь, она встает на защиту своей страны, да, и там в этих тиктоках записывает ролики. О чем и речь? Что именно вот эта тьма, которая не останавливалась, которая перековала большевиков в олигархов. Эти олигархи, ведь вот смотрите что, вот в первый день войны, что сделали, прям так и пишут в новостях, богатейшие люди России на валютных торгах в первый день вывели 110 миллиардов рублей, то есть 1,5 миллиарда долларов, они просто как стервятники украли у народа. Почему вот эти все меры, которые сейчас принимаются, совершенно очевидные, да, не принимались раньше? Потому что вот эта банда стервятников, она постоянно зарабатывала миллиарды долларов. Представьте себе там этот Кудрин, который, я не знаю, хуже Гитлера, который вообще просто автор вот этой войны лично, который там все как бы заработанные деньги не давал вкладывать в экономику страны, а бесплатно клал обратно в Америку и в Европу на развитие. В это время наши компании и банки брали под 5-7% эти же суммы, да, в кредит на Западе. И представьте разницу 5% с 500 миллиардов, да, это 25 миллиардов. В год кто-то получал ведь их как-то, они делили там их все с американцами. Конечно, они вцепились там своими когтями и клювами и не давали, и задушили любую русскую весну. И важно, чтобы сейчас, чтобы этого не произошло в этот раз. Но в этот раз мы видим. Но если мы будем говорить на уровне таких материалистических таких аналитиков, экономистов, там политиков, то, конечно, у нас опять все будет путаться и двоиться в глазах. Но если мы возвращаемся к христианству, мы знаем, что все высшее определяет все низшее, что это воплощение божественной воли. Прямо мы можем считать, что это акт воли Божией, прямой, принуждающий. Ведь мы же читали, апостол Павел писал, что тайна беззакония уже в действии, но не свершится, пока не будет отнят удерживающий теперь. И вот этот удерживающий теперь, вот он начинает реализовываться, проявляться, и он вступил в борьбу с этой тьмой беззакония. И раз это воля Бога, то, конечно, мы победим в этом случае, да, если мы не будем отвергать Господа, Его волю, или там думать о том, хорошо ли или нехорошо там убивать вот этих вот укропов. Вы говорите, там русский убивает брат брата, ничего подобного. Так же и в революцию не было. Это то же самое. Это христиане воюют с сатанистами. И мы видим вот эту агонию, агонию и на Западе, безумие абсолютное, и агонию вот этих украинцев.
Георгий, я не совсем тут с вами соглашусь. Мне кажется, ваш тезис, он, конечно, звучит привлекательно с точки зрения понимания, ну, такого религиозного, да, христианского. Но и вот даже святые отцы, они обращают внимание на то, что все-таки корень происхождения войны как таковой – это грех. Это непослушание Богу, это греховность самого человека. И часто, вот если брать такую библейскую историю, еще ветхозаветную, это часто грех самих царей, которые собственные народы ввергали вот в те или иные бедствия, в том числе связанные с войной и с кровопролитием. Но вот у святителя Николая Сербского, у него на тему как раз есть о войне целый труд, он указывает на то, что первая кровь на земле пролитая, а мы об этом говорили довольно много, это, да, убийство Авеля Каином. И первая кровь не случайно проливается именно как братская кровь. Но в этом же случае святитель Николай Сербский говорит о том, что кровь братская, но устроение духовное братьев совершенно разное. Ну, устроение Авеля и Каина, да. Когда мы говорим, что тут не проливается братская кровь, а это вот некие, что называется, укропы, это все-таки большое упрощение, на мой взгляд. У меня как-то...
Нет, это именно, это идет война Авеля и Каина.
Ну да, я готов с этим согласиться, но, понимаете, вот если говорить, что называется, используя терминологию, вот там укропы, бандеровцы... Это же, на самом деле, свой-то небольшой конкретных вот этих представителей такого национализма, вот, крайнего, вот этих самых бендеровцев. А в основном-то основная масса населения, это все равно по генотипу, по крови, это русские люди. И почему ведь такое достаточно ожесточенное сопротивление? Именно потому, что русский человек по крови, по характеру, по мировосприятию как раз-таки и способен к такому самому серьезному сопротивлению. И вот это-то тоже проблема. Это, можно сказать, довольно серьезная беда, что в этом смысле вот это вот пролитие крови и достаточно уже серьезные жертвы. Мы, как русские люди, как русский мир, в этом все-таки вполне-то не заинтересованы. Это как раз-таки скорее Соединенные Штаты заинтересованы с их вот интригами идеологии, чтобы русской, там, славянской крови лилось-то больше. И здесь все-таки мне представляется эта проблема довольно серьезная. Вот как ее промыслом Божиим бы преодолеть и избежать, это и как раз может быть очень насущный вопрос. И, на мой взгляд, здесь самое-то важное то, что это преодолевается тогда, когда действительно есть установка на исполнение евангельских заповедей, когда есть покаяние. Но я боюсь, что, с одной стороны, удивительно, что вот, несмотря на всю предшествующую позднюю советскую историю, потому что эта поздняя советская история уже была чревата утратой мобилизационного потенциала, сравнимого там с какими-то сталинскими временами, несмотря на эту позднюю советскую историю, несмотря на 3 десятилетия развития вот общества развитого же потребления, наличие духа сребролюбия, все равно мы обнаруживаем, что, ну, по крайней мере, не знаю, как долго, в достаточно краткосрочной перспективе у нашего народа, у нашего общества достаточно высокий такой мобилизационный оказался ресурс, и нашлось достаточно много людей, военных, профессионально подготовленных, исполненных такого самого настоящего мужества и такого действительно с нравственным зарядом боевого, ну, потенциала, но на чем все-таки это основывается? Это разве основывается на сознательной христианской вере? В этом есть стержень желания исполнения евангельских заповедей? Или это какая-то историческая, такая по-своему таинственная инерция? Но я боюсь, что если нет сознательной установки на исполнение евангельских заповедей, это может, ну, относительно прочным все оказаться.
Вот смотрите, когда Россия практически погибла в 90-х годах, пришел к власти Путин из Петербурга, который был весь пропитан вот этой вот окном в Европу, который там лез в этот Запад, там пищал, который вообще, наверное, не знаю, слышал ли о Боге. И тем не менее он спас эту Россию, потому что он был просто инструментом в руках самого Бога, который спасал Россию. Точно так же здесь.
В таком случае здесь стоит заметить, что это не Путин выбрал Бога, а Бог выбрал Путина,
вот в том-то и дело.
В качестве этого инструмента.
В том-то и дело.
Ну да, парадоксы христианской истории, или истории России в том числе.
И точно так же то, что вот эта молодежь, ничего не знающая о России, вдруг защищает свою армию и Россию, или те же, да, воины, это тоже акт, прямой акт воли Бога. Это совершенно чудесно все происходит. И часть вот тех действий, которые сейчас там как-то, ну, тоже до конца там еще это все валютные спекуляции, ничего не прекратилось, но все-таки все то, что нужно было делать 20 лет назад, 8 лет назад, сейчас делается. Это тоже чудо. И потом вот вы говорите, что вот этих нацистов мало, их много. Мало того, их 2/3 тут у нас в стране, те, которые там у нас занимают, во-первых, олигархия, вся финансовая эта система спекулятивная, все, вот все система образования, это прямо как бы сатана просто вот создал эту систему образования.
Это все нацисты, да, с вашей точки зрения?
Ну, это все сатанисты, а нацисты часть такая просто уже совершенно маргинальная. Или вот все эти деятели культуры, понимаете, эти все цветастые-то, эти радужные, все эти лобби гомосексуальные, все они же тоже, ведь, понимаете, они у них в голове-то ведь марксизм, который они просто перешли на сторону буржуазии. Они мыслят-то марксистскими, материалистическими как бы категориями, и они только видят наживу в глазах. Так вот, ведь они же как жили. Для них это была вахта. Они тут работали, а семьи, все имущество, все за границей, там на Западе. Сейчас у них все это тихонечко начинает отнимать. То есть, как бы у них рушится вся картина мира. И мы видим, как люди делятся и внутри России, и на Украине, и на Западе. Ведь не весь же Запад против нас. Просто весь крикливый Запад против нас. Элиты против нас, потому что они совершенно уже сатаневшие. А мы видим, как делится, мы видим, как сатана трогает сердца своих адептов, и они начинают кричать вот тут у нас: «Прекратите войну». Это вообще, это просто удивительно, это ведь какие-то карапузы капризные, какое-то куриное сознание у этой интеллигенции, вот этой прозападной. Что значит «прекратите войну»? Прекратите войну, это поражение, это не будет, русских не останется. Но они не русские все, потому что вы говорите, вот там по крови русские. В России никогда по крови русских не считали, считали всех по вере. Вот если ты православный, ты русский, а не православный, ты не русский. И сейчас это обнажилось в самом явном виде. Все эти русские, не русские, которым стыдно за то, что они русские, очень замечательно написал Андрей Ткачев, что тем, которым стыдно быть русским, просьба успокоиться, вы не русские.
Но подождите, стыдно быть русским, демонстрации, протесты, там, эхо Москвы и так далее, это понятно, это уже действительно крайне такое оголтелое проявление по духу совершенной такой нерусскости. Но при всем при этом, ну, во-первых, на Украине очень много населения себя также отождествляет с православием, и с православием именно исторически русским, и с православием, которое, собственно говоря, является украинской церковью, ну, московского же патриархата. Стоит заметить, что далеко не все из них радостно приняли вот эту войну. И даже, между прочим, митрополит Ануфрий, глава вот именно украинской церкви московского патриархата, в своем послании он высказался достаточно, ну, необтекаемо. Можно сказать, достаточно нетолерантно по отношению к России, как к стране, с его точки зрения и точки зрения большой части его паствы, вторгнувшейся все-таки на Украину. Вот. Это как другой святитель Николай Японский, он во время русско-японской войны выступал с воззваниями к своей пастве, с числа японцев, которые, в общем-то, поддерживали именно Японию. А сам устранился даже от богослужебной деятельности прямой, литургической, публичной в то время. Так что мне просто кажется, вот этот все-таки пример реакции части, в том числе прямо церковного общества на Украине, он достаточно характерен. И он вовсе не сатанизм обличает, а определенную позицию, все-таки скорее христианскую, но поддерживающую в данном случае не сколько Россию, сколько Украину. И с этим тоже надо что-то делать будет, в том числе и русской церкви.
Но мне кажется, это очень глубоко печально. Одно дело, когда у нас там 75% крещенных и тоже себя ассоциируют с Русской Православной Церковью, но потом 93% голосуют против храма. Точно так же меня тоже это крайне поразило, вообще такое обращение украинского митрополита. Ну, даже, допустим, он взял и политические, и национальные какие-то интересы поставил выше духовных, допустим. А какой даже на уровне политики-то выход? То есть вот сейчас мы прекратим войну, и Украина нападет на Крым, что ли, вместе с НАТО. То есть им поставят самолеты, вертолеты, ракеты, все сейчас напичкают, войдет НАТО и нападет на Крым и на Донбасс. Это он считает справедливым, что ли?
Георгий, я боюсь, что вот эти ваши слова, многие наши даже церковные, ну, можно сказать, интеллигенты, они, мягко говоря, не то что не примут, а это может вызвать достаточно негативную реакцию, потому что как раз-таки, когда вот все эти события начали происходить, я, судя по блогам, вот записям там современных христиан же, церковленных, православных блогах, для них наоборот, скорее митрополит Ануфрий, его слова были неким образцом, что вот...
Ну, это ужасно, это какая-то дикость и невежество. Ну, хорошо, пусть они расскажут, а что сделать? Ну, что сделать? Вот весь Запад, вся тьма, вся эта магия, каббалистика, вся напала, обложила Россию со всех сторон. Все, перекрыли там всю торговлю, отняли, своровали золотовалютные резервы, там, я не знаю, все... Ставят уже ракеты, делают атомное оружие. Все, все планы готовы. Что делать-то?
Тут, понимаете, парадокс восприятия многими современными христианами, он именно в том, что это восприятие, оно является именно таким гуманистическим прежде всего. Это, я не знаю, к сожалению, не к сожалению, то так. Тут даже дело-то, проблема не в том, что с их точки зрения делать. Они не знают тоже, что делать. Потому что, на самом деле, любая геополитическая, военная логика, она уже заключается в том, что если твое царство, государство, отечество ввязалось в войну, уже делать больше нечего, только побеждать. Потому что все другие варианты будут означать поражение. Вот, это как, я помню, читал на тему о начале, ну, определенные исследования исторические Первой мировой войны, Ну, поскольку я сам-то не специалист военной истории, мне запомнилось однозначное суждение, ну, автора того исследования, что когда государь-император Николай принимал решение о том, должна ввязаться Россия в войну или не должна, это было принятие решения о начале мобилизации или не начинать мобилизацию. Просто начало мобилизации в ответ на определенные действия, заявления вероятного противника, если ты начал уже мобилизацию, значит, войну не остановить. Все. Будет соответствующая реакция ответная твоих противников, и механизм закрутился. А если ты вовремя не начал мобилизацию, ты уже проиграл войну. Потому что те, кто успели отмобилизоваться быстрее тебя, они уже тебя потенциально победили. Но это применительно определенного исторического момента начала Первой мировой войны. Так и тем более, если уже война началась... Вот, независимо от того, кто формально там первый напал или упредил там, и так далее, уже если ты гражданин своего отечества, верно подданный, что называется, ты, выходя с плакатиком «Нет войне», ты уже выступаешь за поражение собственного отечества. Ты в таком случае выступаешь как предатель, да.
Так вот, меня и поражает. Но они же уже угробили Великую Империю таким способом, да, как писал там совершенно гениальное у него стихотворение Георгий Иванов. «Я за войну, за интервенцию, я за царя хоть мертвеца».
Да, российскую интеллигенцию я презираю до конца, да, я знаю.
Да, вот это прям бальзам. Мир управляется богами, не вшивым пролетариатом. Сверкнет над русскими снегами богами расщепленный атом. Они же уже имели этот опыт. И они снова за свое.
Ну, история учит тому, что никого ничему не научает. Особенности русскую интеллигенцию.
Да потому что они нехристи. Они не христиане. И вот эти христиане-гуманисты, они не христиане. Потому что либо ты гуманист, либо ты христианин. Одно другое исключает. Мы это разбирали там в деталях все. Невозможно быть христианином и гуманистом. Это вот все, понимаете? Вот эти открыточки, они же тоже с Запада пришли, где ангелы такие, пупсики такие, пуховые, да, с цветочками. А ангелы совершенно не такие в христианстве. Они с пиками и мечами. Это воины света. Понимаете, война. Но мы же говорим, церковь здесь на земле воинствующая, потому что такова падшая природа этого мира. На земле, на небе торжествующая. Я вообще не понимаю, как это можно быть против вот... Это же видно чудо, божественное вмешательство, да. И на кону, как говорил вот этот Яков Кедми, даже у Соловьева выступал, да, который там был начальником разведки в Израиле, воевал шестидневную войну.
Первый русский патриот в наше время России, да, Яков Кедми, да, известный.
Вот, он говорил, это ваш последний решительный бой. Или вы победите, или вас не будет на карте мира. И вот эти вот митрополиты, ну, я не знаю, что это, я просто, у меня это не укладывается в голове.
Георгий, я бы вас призвал все-таки немножко осторожнее, все же митрополит Ануфрий – это вполне официальное лицо русской церкви, возглавляющий украинский патриархат и пользующийся, вообще-то говоря, достаточно серьезным авторитетом. Не надо все-таки, мне кажется, упрощать. Как говорится, интеллигенция, интеллигенция и рознь. Я понимаю, что представители а-ля «Эхо Москвы», которые к тому же и разогнали, и запретили, вот, что, я думаю, не всех радует, причем, я думаю, радует далеко не всех, кто являлся поклонником там, такой вот позиции политической, либеральной этой радиостанции, потому что там на ней были и вполне себе какие-то культурные проекты, прямо не связанные с политикой. Вот. Но это отдельная тема, не будем в это углубляться. Я все-таки думаю, что не у всех вот, наших, в том числе церковных, что называется, интеллигентов или якобы там видимых либералов, позиция исключительно какая-то корыстная. За, как говорится, свое благополучие, за свой там карман, за свой комфорт. Многие из них люди честные, просто имеют такую определенную аберрацию вот христианского миропонимания или перспективы, в том числе и эсхатологической, наверное. Вот устроение их совести, оно таково.
Но оно не христианское.
Ну, вот относительно чистоты христианского миропонимания, да, возникают вопросы. Но ведь Господь же тоже не попирает свободу воли человека, о чем мы говорили. И со своей совестью каждый человек и христианин по внешним признакам, он как бы призван пред Богом разбираться все-таки сам. И почему вот именно достаточно распространена и такая пацифистская, что называется, позиция, это уже вопрос, да, серьезный. И я боюсь, он не такой простой, как, может быть, нам хотелось бы.
Но мы же российскую интеллигенцию презираем до конца, и именно поэтому...
Подождите, это Георгий Иванов ее по ряду причин. Русский поэт, известный 20-го столетия в эмиграции, мой, кстати говоря, один из самых любимых поэтов тоже русских 20-го столетия, многие его стихи знал и до сих пор еще знаю наизусть, но это поэтическая такая гражданская позиция определенная. Но я просто повторюсь, что к этим вещам мы все-таки не должны относиться с легким сердцем. Война – дело тяжелое, война – дело кровавое. Война – дело в каких-то вещах непредсказуемое. Да, это часто определенный промысел Божий, безусловно. И тем более, что касается России, это всегда тоже промысел Божий. Война – это есть еще и наказание, вот, от слова «наказ» от Бога для вразумления. И поскольку мы, в общем-то, с вами сошлись на том, что это действительно особый промысел Божий, в котором русский человек и современный воин порой участвует, даже не отдавая себе до конца отчет, что он приносит на алтарь Богу, свою жизнь, да, но ради чего именно? Это именно тоже вот тайна выбора современного человека, который далеко не всегда тоже сознательный христианин. Далеко не всегда эти люди, наши воины и герои, ставят целью прямое вот исполнение евангельских заповедей, потому что это еще не входит в их именно осознание во всей полноте. Дай Бог, чтобы и к этому многие пришли. И, может быть, благодаря участию в этих непростых и трудных событиях. Дай Бог, чтобы это послужило в том числе и вразумлению, и духовному отрезвлению нашего народа. Но и риски тоже во всем этом велики, потому что война есть война. Тем более мы, христиане, наверное, должны особенности молиться, чтобы прежде всего правда Божия осуществлялась. Ну и, конечно, для нас все равно желательно, чтобы это меньшей кровью осуществлялось, насколько это, конечно, возможно.
Ну, разумеется, конечно. Но вот этот вот разлом такой, можно сказать, это космический разлом, то, что сейчас происходит. Во-первых, Россия впервые за 30 лет обрела заново абсолютный суверенитет. У нас сейчас в руках все наше будущее, все зависит от того, как закончится война не на Украине, а внутри страны. Вот с этими стервятниками и с этой вот интеллигенцией полоумной, которая просто от невежества, ничтожества и какой-то инфантилизма, вот я красивый, я добрый, да, дайте мне денег, и я поеду там в Ниццу. Вот все, что откуда возьмется, кто им должен заработать. А это у них голову там, у них нет таких как бы широт. И ведь это у нас и наука вся, все идеологи, это какое-то печальное, конечно, дело. Но вот мы не успели капитализм-то с демократией и прогрессом обсудить, а он прямо объясняет, что сейчас происходит. То есть это такая стадия как бы гибели уже капитализма, который сделал все, что хотел, потому что, ну, кратко сказать, это система концентрации жизненной силы людей и народов в руках кучки сатанистов. Вот они ее почти что сконцентрировали всю, но как раз вот этот подвиг Путина с посадкой Ходорковского и такой полуподвиг с Крымом и русской весной 2014 года, и вот сейчас, можно сказать, Господь принуждает нашего президента исполнить все как надо и привести страну. Тут еще можно что сказать? Вспомнить Тютчева, который писал в XIX веке еще, что Европа и Россия построены на принципиально различных основаниях, настолько отличных, что никакое сотрудничество невозможно. Либо один будет жить, а другой умрет, либо Европа будет жить, а Россия погибнет. Потому что это как раз противоставление тайны беззакония и удерживающей теперь. Россия погибнет, наступит конец света, вот и все. И все они довыступаются за гуманистическое отношение. Ну, будет конец света тогда.
И, к сожалению, если он настанет в ближайшей исторической перспективе, ну, относительно там ближайшей, он, наверное, будет иметь далеко не гуманный и не гуманистический характер, увы.
А вот мы уже на Украине видим там конец света. Что там творится? Это же просто люди, просто осатаневшие абсолютно. И туда съезжаются все сатанисты со всех стран.
Ну, боюсь, что это не самая оптимистическая нота.
Почему? Мы можем оптимистично закончить. То есть мы знаем, что то, что Бог начал делать, он доведет до конца. Да, слава Богу, и Бог с нами, и победа будет за нами.
Ну да, но пути Господни неисповедимы. Мы, конечно, в настоящий момент не можем исчерпывающим образом дать оценку всем происходящим событиям, но что мы можем, это стараться сами, как христиане, учиться жить по вере, иметь покаяние и молитву не только о своем личном, можно сказать, спасении, но и о спасении многих. И, как говорит преподобный Серафим Саровский, «Стяжи, чадо, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Что бы вокруг ни происходило, мирный дух – это святой дух. И если христианину современному прямо или косвенно приходится сталкиваться с проявлением гнева, злобы, неприязни, которые на нас могут изливаться. Самое главное, что мы можем противопоставить, это внутреннее именно средоточие Духа Мирного, Духа Святого и устроение молитвенное в духовном отношении трезвое. Это в любые времена, и в мирные, и в военные всегда остается ну, главным таким поприщем и деланием для христианина как такового. Что ж, спасибо всем, кто был с нами. Бог даст, продолжим в следующих сюжетах эти и вечные, и животрепещущие, и злободневные темы. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.